Глава сороковая. В течение нескольких минут после исчезновения молодого человека и майора, судья Темпль и шериф вместе с волонтерами поднялись на террасу перед пещерой. И Джонс немедленно принялся строить заключение и перечислять свои личные заслуги в этом деле. Но появление обитателей пещеры заставило всех умолкнуть. Они несли на простом деревянном кресле, покрытом медвежьей шкурой, дряхлого старца, которого осторожно и почтительно усадили на виду у всех. Голову его обрамляли длинные белые, как снег, волосы. Черты лица его носили отпечаток достоинства, но лишенные всякого выражения глаза, медленно переходившие с предмета на предмет, показывали, что он достиг уже того возраста, когда человек впадает в детство. Натти следовал за креслом и остановился на небольшом расстоянии позади него, опираясь на ружье. Майор Гартман стоял рядом со стариком. Глаза его, обыкновенно светившиеся весельем и юмором, были полны глубокой грусти. Эдвардс фамильярно, но ласково положил одну руку на кресло. Он, видимо, был взволнован. Все смотрели на старика, но продолжали молчать. Наконец, дряхлый незнакомец обвел присутствующих ничего не выражающим взглядом, сделал попытку встать и со слабой улыбкой произнес дрожащим голосом: «Прошу садиться, джентльмены. Военный совет откроется немедленно. Садитесь, прошу вас. Садитесь, джентльмены. Войска делают остановку на ночь».
«Он в бреду?» — сказал Мармадюк. «Кто объяснит нам эту сцену?»
«Нет, сэр», — возразил Эдвардс. «Это не бред, а увядание. Остается выяснить, кто виновен в жалком состоянии этого старика.
Не угодно ли джентльменам пообедать с нами, сын мой?» — сказал старик, поворачивая голову на голос, который он, видимо, знал и любил. «Смотри же, чтоб обед был достоин джентльменов. Ты знаешь, у нас отличная дичь».
«Кто этот человек?» — спросил Мармадюк изменившимся голосом.
«Этот человек, — сказал Эдвардс, — спокойно, но постепенно оживляясь по мере того, как говорил. Этот человек, которого вы находите в пещере, лишенным всего, что может скрасить жизнь, был когда-то товарищем и советником тех, кто управлял вашей страной. Этот человек, которого вы видите слабым и беспомощным, был воин настолько храбрый и бесстрашный, что туземцы прозвали его пожирателем огня. Этот человек, лишенный даже хижины, в которой он мог бы преклонить голову, был когда-то обладателем огромного богатства. И судья Темпль, он был законным собственником той самой земли, на которой мы стоим. Этот человек был отцом...»
«Так значит, — воскликнул Мармадюк, прерывающимся от волнения голосом, — значит, это пропавший майор Эффингам!»
«Действительно пропавший, — произнес молодой человек, — не спуская с него глаз.
«А вы?» — продолжал судья, с трудом выговаривая слова.
«Я его внук». Последовала минута глубокого молчания. Все смотрели на говоривших, и даже старик-немец с видимым беспокойством ожидал, что будет дальше. Но минута волнения миновала. Мармадюк поднял голову и со слезами на глазах, схватив руку молодого человека, сказал: «Оливер, я прощаю тебе всю твою резкость, все твои подозрения. Теперь я понимаю все, я прощаю все, но одного не могу простить. Как ты мог оставлять дряхлого старца в такой обстановке, когда не только мой дом, но и мое состояние в твоем распоряжении?» «О, верный как сталь!» — крикнул майор Гартман. «Я вам сказал, молодец, Мармадюк Темпль, верный друг не изменяет в беде!» «Действительно, судья Темпль, мое мнение о вас поколебалось благодаря этому достойному джентльмену. Когда я убедился, что невозможно больше скрывать моего деда в убежище, которое доставляли ему любовь и верность этого старика, я отправился на Могаук, чтобы отыскать его старого товарища, на совет которого я мог бы положиться. Он ваш друг, судья Темпль, но если он говорит верно, то я и отец чересчур строго судили вас». «Вы говорите о вашем отце?» — сказал Мармадюк. «Так он действительно погиб при кораблекрушении?» «Да, он оставил меня в Новой Шотландии, а сам отправился в Англию, чтобы получить вознаграждение за свои потери, которые британское правительство решило выплатить ему. Проведя год в Англии, он получил место губернатора в Вест-Индии и отплыл в Галифакс, намереваясь взять и увезти с собою моего деда». «А ты?» — воскликнул Мармадюк с глубоким участием. «Я думал, что и ты погиб вместе с ним». Легкая краска появилась на лице молодого человека, который взглянул на столпившихся вокруг них волонтеров и ничего не ответил. Мармадюк обратился к ветерану, который только что присоединился к своему войску, и сказал: «Отведите солдат в деревню и распустите их по домам». Шериф переусердствовал. «Доктор Тот, будьте добры осмотреть рану, которую Гирам Дулиттл получил в этой нелепой стычке. Ричард, будь любезен, распорядитесь, чтобы мне прислали сюда экипаж. Бенджамин, ступайте домой и возвращайтесь к исполнению обязанностей дворецкого». Когда посторонние удалились, и на скале остались только заинтересованные лица, Мармадюк, указывая на престарелого майора, сказал его внуку: «Не лучше ли отнести твоего деда в пещеру, пока не прибыл мой экипаж?» «Простите, сэр, он чувствует себя лучше на воздухе и пользовался бы им чаще, если бы не опасность, что его присутствие будет открыто. И не знаю, как быть, судья Темпль. Должен ли я, могу ли я допустить, чтобы майор Эффингам поселился в вашем доме?» «Выслушай меня, и тогда решай сам», — сказал Мармадюк. «Твой отец был другом моей молодости. Он вверил мне свое состояние. Когда мы расстались, его доверие ко мне было так велико, что он не потребовал от меня никакой расписки в том, что деньги переданы мне. Ты, конечно, слышал об этом».
«Конечно, сэр», — подтвердил Эдвардс Эффингам. «Мы расходились в политических взглядах. Если бы победа осталась за колониями, твой отец ничего бы не потерял, так как никому не было известно, что его состояние находится в моих руках. Если бы одержала верх корона, нетрудно было бы восстановить права полковника Эффингама. Не ясно ли это?»
«Начало хорошо», — ответил молодой человек с недоверчивой улыбкой.
«Слушай, слушай, мальчик», — сказал немец. «Нет ни один волосок фальшивый на голове судьи Темпль».
«Всем нам известен исход борьбы», — продолжал Мармадюк. «Твой дед оставался в Коннектикуте, и твой отец регулярно снабжал его средствами к существованию. Я знал это,
хотя не имел сношений с твоим дедом. По окончании войны твой отец удалился вместе с войсками в Англию, где принялся хлопотать о возмещении убытков. Потери его действительно были велики, так как все его имения были проданы с молотка, и я купил их. Разве не было с моей стороны естественным желанием не ставить ему препятствий в осуществлении его справедливых требований? Препятствий не было. Дело замедлилось только вследствие трудностей разобраться во множестве заявлений. Да, но препятствие явилось бы, и притом непреодолимое, если бы я заявил всему свету, что владею его имениями, стоимость которых тем временем удесятерилась благодаря моим трудам в качестве его поверенного. Тебе известно, что я доставлял ему значительные суммы после войны. Да, вы делали это пока он не начал возвращать мне мои письма нераспечатанными. Ты унаследовал характер своего отца, Оливер. Он был так же резок и скор на решение».